Радио Зазеркалье.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Я в этой передаче завершу рассказ о судьбах и перевоплощениях Храма Христа Спасителя в Москве. В студии Радио Зазеркалье с вами Николай Вороновский. Подводя итоги, окинув взглядом всю историю от строительства до уничтожения Храма Христа Спасителя и до его сомнительного воссоздания в наше время, задержимся на двух характерных промежуточных пунктах – проекте Дворца Советов на месте храма и возникновении на том же месте бассейна «Москва». Как я уже говорил, храм был взорван в 1631 году. Сейчас, конечно, мало кто помнит, что с 20-х по 30-е годы в нашей стране ставили памятники Каину, и насчитывалось ни много ни мало 5 памятников Иуде Искариоту, как главному безбожнику. Правда, они недолго просуществовали, исчезнув вместе с революционной лихорадкой 20-х годов. А на руинах храма, по замыслу Сталина, должен был быть воздвигнут гигантский дворец Советов. В конкурсе проектов участвовали не только советские, но и западноевропейские архитекторы, такие знаменитости, как Корбюзье, Гропиус и Мендельсон, которые, конечно, не могли выиграть по чисто идеологическим соображениям. Конкурсное задание сразу было претенциозным не только по размаху, но и по требованию, чтобы архитектура дворца не повторяла ни классические модели, ни храмовые мотивы, ни архитектуру буржуазного Запада. Впрочем, авангардные тенденции тоже были забракованы. Победа в конкурсе досталась Иофану, получившему образование в Риме и обладавшему тонким вкусом. Но требовалось достичь еще большей монументальности, и дальнейшей разработкой проекта занимались вместе с Иофаном также Гельфрейх и академик Щуко. Результат поражал воображение и вполне удовлетворял партийные вкусы. Новый дворец должен был возноситься на высоту в 420 метров, причем верхняя венчающая часть – гигантская статуя Ленина. Общий объем здания – 7,5 миллионов кубометров. Большой зал заседаний рассчитан на 21 тысячу мест. Завершающую композицию статуи Ленина планировалось 70 метров высотой, то есть приближалась к высоте колокольни Ивана Великого. Были бредовые предложения в голове этого Ленина разместить высший партаппарат страны. А один только палец на руке монументального Ильича, указывающий светлое будущее, имеет на проекте длину метров 5. Статуя с никелевым покрытием должна была ослепительно сиять, а ночью освещаться мощными прожекторами. Похоже, что архитекторы просто забыли, что статуя на 400-метровой высоте в московском климате будет большую часть года скрыта облаками. А куда могла на такой высоте указывать десница Ильича в ясные дни, как не в синее небо или на далекие звезды? Для возможности пешеходу хоть окинуть взглядом Дворец Советов, вокруг него планировались огромные торжественные площади с триумфальными арками и прочей атрибутикой мощи и величия. Дворец в проекте превосходил масштабом все здания мира. И разве что германский архитектор Альберт Шпеер готовил столь же грандиозную гитлеровскую реконструкцию Берлина. Она тоже осталась только на бумаге. Картину сталинской гигантомании завершает перечень отделочных и декоративных работ Дворца Советов. Более 180 больших скульптур, 20 тысяч барельефов, 18 тысяч полотен картин, 4 тысячи квадратных метров мозаик, фресок 12 тысяч квадратных метров, плюс отделка всего здания мрамором и гранитом. И это далеко не полный перечень планируемых работ. Что же в итоге? На месте снесенного храма возник котлован ударной советской стройки номер 1. Гигантские молоты вбивали сваи фундамента. возвели основание огромных опор дворца. Доведенное до седьмого этажа, строительство было остановлено грянувшей войной в 1641 году. В условиях дефицита средств его конструкции пошли на противотанковые ежи, элементы мостов. В общем, все для победы. И долго еще зияла бетонная пустая площадка, заливаемая дождем и покрытая глубокими лужами, почти озерами. Главный застройщик, товарищ Сталин, в 1953 году приказал долго жить, и к планам возведения безумного колосса Дворца Советов уже не возвращались. Осталась только его тень-фантом, сталинские высотки, быть композиционным центром которых предназначалось Дворцу Советов. Бесславная история Дворца Советов столь же бесславно продолжилась в бассейне Москва на его месте, точнее на его фундаментах. Может быть, вечные лужи на бетонном пустыре подали идею открытого бассейна, реализованную в 60-м году. Москвичам еще памятен огромный бассейн в клубах пара зимой, маленькие фигурки людей и торчащие из воды головы в одинаковых розовых резиновых шапочках. Кому-то это напоминало грешников в адском котле и грустно шутили. Был храм, потом хлам, а теперь срам. Бассейн исчез в 90-е годы, когда было принято решение о воссоздании храма Христа Спасителя. Причем городские власти даже опередили в этом решении церковный собор. Увы, это снова был чисто символический жест. За ширмы благостного пустословия исторический центр Москвы подвергся страшной атаке уже постсоветских властей, а характер воссоздания храма Христа Спасителя отразился лживость новых декораций новой власти. Горько об этом говорить, но в деле, которое можно было бы приветствовать, хоть и не безоговорочно, проявился целиком чисто фасадный характер очень многих сомнительных начинаний в посткоммунистической Москве. И если плясать от печки, то как ни в чем другом, тут видно полное равнодушие управленцев к реальной истории и реальным ценностям, когда пышная бутафория исчерпывает всю суть начинания. Изначальная идея достоверного воссоздания храма быстро сменилась задачей воссоздания в прежних формах. Были нарочито проигнорированы реставраторы с их требования достоверности, и реставратору и автору изначального проекта восстановления храма Алексею Денисову пришлось просто выйти из проекта, переданного властями Зурабу Церетели. Дальше можно было бы и не продолжать, это имя говорит само за себя, а оскорбительной эстетикой этого кустаря мы вынуждены любоваться невольно. Но скажу пару слов напоследок. При воссоздании храма вместо восстановления холма, на котором он когда-то стоял, появился огромный стилобат, обслуживающий первых лиц государства и прочих привилегированных. Тут подземный гараж на 305 машин, банкетные залы, автомойки и так далее. Вместо каменных лестниц, ведущих к звонницам, в колоннах храма теперь лифты. Вместо золота на куполах – покрытие на основе нитрида титана. Пояс горельефов на фасадах храма не из мрамора, а из бронзы, поскольку Церетели очень любит бронзу. А изваяния эти не более чем авторская интерпретация Зураба, а не копии бывших горельефов, как свидетельствует москвовед Виктор Сутармин. Он же пишет, что особая категория верующих теперь въезжает в храм по спецпропускам, когда другие стоят на морозе в многочасовой очереди к привезенной издалека святыне. Кое-где в храме фрески перепутаны местами. В общем, по профессиональным оценкам, при воссоздании храма прежний храм не был повторен ни в чем, ни в материалах, ни в технике, ни в фасадном декоре, ни даже в местоположении алтаря, который смещен с исторического места. И идет себе мимо прохожий, не оглядываясь. Дождик моросит, ноша на спине, да земля шатается. Храм тут или снова дворец советов, уже и не вспомнить. А кто старое помянет, тому глаз вон. Спасибо за внимание. С вами на радио «Зеркалье» был Николай Вороновский.